никак не связанными с Китаем, но посвященными Константинову дару. Подложная грамота, составленная в папской канцелярии примерно в середине VIII века для обоснования притязаний папы на светскую власть. Согласно этой грамоте, римский император Константин в IV веке передал папе Сильвестру I власть над западной частью Римской империи и Италией в том числе. В миссионерской среде такое поведение сочли возмутительным, и после публикации тезисов их ученость и беспристрастность снискала им кислый прием у священников-рецензентов. Папские придворные смотрели на него свысока. Косвенным образом они приписывали ему собственные представления об итоге его великих трудов в Западном Китае. Низкий, сложенные из необожженных глиняных кирпичей домишко и конгрегация нищих, притворяющихся обращенными в новую веру, чтобы получить немного еды. Он так и не потрудился описать им каменный собор с двумя нескладными, но высокими башнями, огромную паперть, школы, больницу, библиотеку, праздничные шествия, вступающие в храм, словно в гигантский грот, несущие слишком яркие, но пылко почитаемые хоругви и распевающие безупречно георгианские гимны. Не стал он рассказывать ни о правительственных почестях, ни о налоговых льготах, ни об уважении, проявляемом военными во время восстаний, ни о дружеской помощи, оказываемой городскими властями. Наконец он вернулся назад довольно охотно, и еще на 10 лет сгинул в недрах далекой страны. Посещение Рима не изменило его юношеского отношения к собратьям. Он услышал странные истории о собственной персоне, о том, как он сколотил необъятное состояние, собирая взятки с китайских купцов, как он перелагал писания, прибегая к буддийской терминологии, как допустил напечатление языческих символов на самом теле Христовом. Надо полагать, что почести, по прошествии времени оказанные ему церковью, были вызваны заслугами и впрямь непомерными, ибо он получил их без каких-либо просьб с его стороны или со стороны его друзей. Должно быть, Ватикан лицом к лицу столкнулся с достоинствами столь совершенными, что почувствовал, как у него сами собой рвутся из рук награды, коими он привык наделять лишь подателя прошения, под которым стоит 10 000 подписей, или носителя богатства и власти. Получив новые отличия, епископ после 10 лет отсутствия вновь возвратился в Рим. На этот раз он намеревался осесть в Италии, решив, что в дальнейшем труд его жизни лучше оставить в руках туземцев. Духовенство ожидало его приезда с немалым трепетом, ибо возвращался муж, сведущий и пылкий, в дебатах по вопросам доктрины. Служители церкви страшились, что его присутствие выставит на всеобщее обозрение их равнодушие и скудость познаний. Если он явится перед ними как критик практической проповеди, всем им грозит беда. Они с опаской наблюдали, как епископ в обществе двух китайцев и нелепой крестьянки, которую он упорно именовал сестрой, обживает крохотную виллу на холме Джаникола, как он вступает в папское археологическое общество, как проводит время, читая и копаясь в саду. Джаникола — холм на правом берегу Тибра, напротив 7 римских холмов. Прошло 5 лет, и его отстраненность стала для церкви источником замешательства куда большего, нежели то, какое могли бы вызвать его памфлеты. Слава его среди католиков, живущих вне Рима, была безграничной. Каждый сколько-нибудь заметный визитер прямо с вокзала несся к холму Джаниколо,